Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладева у микрофона, и со мной в студии мой коллега Никита Воронков. Никит, привет.
Привет.
Напомню нашим слушателям, что не только слушать, но и видеть нас можно на YouTube-канале «Радио Спутник». Мы будем рады с вами пообщаться, в том числе и там, с помощью чата. День российского кино сегодня отмечается ежегодно, 27 августа. Одними из первых работ в отечественном кинематографе, снятые в начале 20 века, считаются немой короткометражный фильм «Понизовая вольница», он же Стенька Разин, режиссера Александра Дранкова, также «Дворянское гнездо» Владимира Гардина, «Пиковая дама» и «Отец Сергий» Якова Протазанова. Сам праздник учредили в 80-е годы, тогда он назывался «Днем советского кино», ну вот оттуда и пошла его история. Еще немножечко исторической справки хочется привести. Октябрьская революция 17-го года послужила многим известным российским деятелям кино трамплином на Запад. Некоторые уехали. На смену Серебряному веку пришел советский киноавангард 20-х годов. Потом Великая Отечественная война изменила тематику кино, и после короткометражных фильмов появились полнометражные о войне и о военных действиях и событиях. В 50-е годы после смерти Сталина резкое увеличение произошло фильмопроизводства и приток режиссеров и актеров, и было очень много дебютов. В 60-е годы фактически объявили войну российскому авторскому кино, так как многие режиссеры не укладывались в рамки соцреализма. Ну и вот одной из известных жертв цензур стал фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». При этом этот период подарил очень известные нам фильмы. Это «Операция И», это «Кавказская пленница», это «Бриллиантовая рука», это «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», все то, что мы смотрим по сей день и пересматриваем с большим удовольствием. При этом в те же 60-е годы посещаемость кинозалов России была одной из самых высоких в мире. Перестройка тоже внесла свой вклад в киноисторию. В середине 80-х годов были выпущены на экраны ранее запрещенные фильмы, ну а в нулевые на экранах появилось высокое качество, если мы говорим это и с технической стороны, и мы говорим это с той стороны, как, в принципе, начали снимать кино, какие появились сюжеты и стали снимать сериалы, что тоже немаловажно. Конечно же, здесь еще 20-й год, мне кажется, он войдет в историю в связи с пандемией коронавируса. Несколько месяцев были закрыты кинотеатры в абсолютно всех регионах страны, и не только в России. При этом в прокат вышло свыше 100 российских фильмов, и их кассовый сбор составил почти 11 миллиардов рублей. Это 46% от общей выручки за 2020 год. 100 российских фильмов, 100 премьер. Где они были? У меня, честно говоря, вопрос. Потому что, ну, понятное дело, что онлайн-премьеры у нас тоже теперь появились, но не могу вспомнить в таком количестве вот те фильмы, которые хотелось бы при этом посмотреть.
Ну, ты знаешь, некоторые фильмы и в хорошие годы проходят незамеченными, в том числе и отличные фильмы. Это очень жаль, у них ограниченный прокат в определенных только кинотеатрах, поэтому, да, к сожалению, мы видим там условно из этих 100 фильмов, дай бог, 20.
А то и меньше.
А то и меньше, да. Но, опять же, те люди, которые не интересуются и не пытаются копать куда-то поглубже, а ориентируются только вот на афиши, там, на стандартные сайты, где можно посмотреть, что же идет в кинотеатрах. И опять же, обычно это кинотеатры, которые находятся в торговых центрах, и
у них
зачастую
может быть другая, в принципе, ориентация, какой фильм, да,
там,
они хотят,
да,
показать.
Обычно на блокбастеры упор и все такое прочее.
С нами на связи директор Мособлкино Евгений Сарамут. Евгений Геннадьевич, мы вас рады слышать и видеть.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, Татьяна и Никита.
Евгений Геннадьевич, что у нас все-таки сегодня с прокатом происходит? Потому что, как мне кажется, вот уже несколько недель хочу сходить в кино, понимаю, что выбор небольшой. И не такой при этом большой процент российских фильмов показывают. Вместо этого крутят даже повторы некоторых голливудских кинолент. На что идти сегодня и как обстоят дела с прокатом все равно в тех еще условиях пандемийных, которые у нас второй год сохраняются?
Да, вы знаете, правильно вы сказали, что мы все-таки еще существуем в условиях ограничений определенно. Вот. Но здесь, как говорится, с чем сравнивать? Если сравнивать показатели проката, допустим, с самым успешным, наверное, годом 2019 вообще в истории там, российского современного проката, то, конечно, мы сейчас, допустим, ну, процентов, наверное, на 60, на 50 отстаем от тех показателей, которые были в 2019 году. Если же сравнивать с 2018 годом, который был не такой успешный, но при этом у нас не было ограничений, не было еще известно о коронавирусе и прочее, то ну, прокат прирастает. Прокат прирастает. Говоря о российском кино, которое сейчас тоже, о котором вы начали говорить, то мы видим такую тенденцию, что, допустим, из десятки лучших фильмов в этом году по прокату, три из них — это отечественное кино. Это вот уже сейчас, вот, допустим, в августе, месяц назад это было, там, по-моему, пятерка была, 5 на 5. 5 зарубежных, 5 российских. Но, тем не менее, там лидерство все равно удерживает наша сказка «Последний богатырь». Вот такая история. Что касаемо голливудского кино, да, действительно, мы сейчас не видим каких-то больших премьер и, кроме вот такого детского контента. Потому что сейчас
сегодня День российского кино. Кстати говоря, Евгений Геннадьевич, поздравляю вас с праздником, поскольку вы прямой участник всего проката и того, что происходит, и то, что мы можем посмотреть сегодня в кино. А если мы скажем, смотрите, в 2020 году как таковых съемок не было. И мне кажется, будет некая вторая волна кризиса, потому что в какой-то год не будет вот того количества тоже премьер, которые мы, по идее, ожидали, потому что съемки переносились, потому что не откладывались. Какие-то, возможно, работы, в принципе, в итоге не выйдут, потому что кризис пережить они не смогли. Когда вот эту вторую волну нам ожидать, по вашему мнению, если она будет, если вы со мной согласны?
Татьяна, я хотел бы вам возразить здесь, потому что действительно были некие ограничения, допустим, в Московской области, да, если говорить о моем регионе, за который я отвечаю и за съемки которого мы отвечаем, то было двухмесячное затишье, но потом был колоссальный всплеск. То есть порядка 70-80 заявок было обрушено на съемки там, в течение 2 недель после того, как губернатор разрешил съемки. В других регионах Российской Федерации съемки не были официально запрещены, и где-то съемочные группы все равно в ограничениях, но снимали. На сегодняшний день, допустим, в Московской области снимается порядка 80 проектов, то есть это еще больший рост. Порядка 160 заявок на съемки, на согласование как профессиональных больших картин, так и картин, которые, условно, дебютантов или еще студентов различных там московских вузов. То есть я не вижу предпосылок для дефицита.
Ну, я очень рада это слышать, потому что, значит, это у меня было ложное впечатление о неком кризисе, который все-таки происходит. А вы вот сейчас...
Кстати, многие люди из индустрии заявляли, что таких продуктивных годов еще не было. То есть, во-первых, время появилось на реализацию каких-то идей из долгого ящика, если мы говорим о сценаристах и так далее, и так далее. И если съемочный процесс не был связан с какими-то массовыми сценами, то вполне себе, мне кажется, ограничения никак не мешали.
Евгений Геннадьевич.
Да. Я хотел бы еще зрения экономики рассказать вот съемочного процесса. Все-таки
это важный момент.
Это бизнес, поэтому деньги были там съемочным командам, съемочным группам, компаниям переданы на какой-то период, и их нужно было условно там, не люблю это слово, осваивать. Поэтому никто сроки не переносил. Ни инвесторы, ни государство в лице там, фонда кино, ни департамент культуры, департамент кинематографии Министерства культуры Российской Федерации. Таких подвижек не делала. Поэтому съемочная группа здесь даже не благодаря, а вопреки всему этому действовала и снимала для того, чтобы даже вот с точки зрения вот этих финансовых вопросов не попасть в какие сложные ситуации.
Чтобы не обанкротиться, не разориться в том числе, потому что, да, как вы правильно отметили, что это бизнес. А почему в нашем обществе все-таки все еще есть мнение, что российское кино – это плохое кино? Вот есть ли какая-то тенденция, чтобы это мнение менялось, и чтобы вот людей, которые так думают, их становилось меньше? Потому что, когда думаешь, куда пойти, на что пойти в кинотеатр, спрашиваешь мнение, совет другого человека – ну, все-таки, давайте будем честны, очень часто говорят фразу, ну, что там на российское кино идти, нужно вот ждать из Голливуда какую-то киноленту. Почему такое мнение, меняется ли оно?
Вообще, лично у меня это вообще такая долгая история. Мне кажется, это не только из кино, да, идет. В том числе это приходит и кино, но идет это плохая российская машина. Там плохие российские дороги, плохой российский трамвай там, и прочее.
То есть это такое пессимистичное настроение нашего общества, получается?
Ну, почему-то вот, да, сложилась такая вот... Такие стереотипы живут в нас, они культивируются каким-то образом, непонятно почему. Вот. Ну, может быть, и понятно кому-то. Поэтому вот все стереотипы, они перекладываются на все сферы жизни. Поэтому и кино также. Вот с театром здесь сложнее, оно всегда было немножко выше, да, и русский театр был как бы он лучший в мире. И об этом, в принципе, все знали, никто не спорит. А потом, если вот у нас был какой-то провал в кино, значит, все, мы так и остаемся. Никто не смотрит на цифры, никто не смотрит, как вы правильно говорите, на кино, которое не идет в массы. То есть это уже никому не интересно. Все смотрят, какой красивый зарубежный мультик, какой прекрасные «Мстители». То есть все это, условно, все эти показатели, они как бы продолжают в нас культивировать вот это вот убеждение, что именно российское кино, оно плохое. Не знаю, это меняется в любом случае, потому что и трамвай российский, и московский трамвай, он становится лучше. И, ну, с автомобилями здесь сложнее, конечно, но, тем не менее, кино тоже растет, и качество его лучше, и картинка лучше, и смыслы лучше, и авторы лучше, поэтому... Я думаю, что нужно время для того, чтобы все-таки...
И нужно больше смотреть, наверное, тех самых фильмов, чтобы сложилось другое мнение.
Я вот здесь недавно вспомнил, я в 85-м году родился, а в 86-м, если мне память не изменяет, появился фильм «Терминатор».
То есть, 84-й, по-моему, нет? Первый «Терминатор», не 84-й.
Ну да, или 84-м, или
84-й, да.
Это, вы понимаете, да, какие цифры? То есть люди в то время, 36 лет назад, 37 лет назад, вот это уже сняли. То есть, ну, нам нужно еще прогрессировать до этого. Я не призываю о том, что он хороший или плохой, но тем не менее. Просто порядок цифр.
Угу. Евгений Геннадьевич.
Ну, порядок картинки и идеи. Там, или, я не знаю, там те же пресловутые «Парк юрского периода». Или, ну,
не, но у нас есть свое кино, наверняка тоже какие-то свои громкие имена, свои жанры, своя специфика нашей культуры российской. Мне кажется, нужно это продвигать, а не ориентироваться только на там «Мстители» или еще на кого-нибудь.
Нет, естественно. Я просто говорю, что почему мы отстаем. Есть у этого, ну, предпосылки.
Ну, конечно, исторические разные факторы.
Ну, конечно.
Евгений Геннадьевич, давайте вот завершающий момент. Как отмечаете День кино сегодня? Может быть, на что-то конкретно еще посоветуете? Может быть, какие-то акции для зрителей? Что происходит? Как отмечаете?
Ну, федеральная акция вообще проходит на всей территории Российской Федерации. В Московской области это 250 площадок. «Ночь кино», три фильма заявленные в этом году, определенные. Это «Пальма», это «Конек-горбунок» и фильм «Огонь». На мой взгляд, ну, хорошие, крепкие фильмы, семейные и, ну, и анимационный тоже фильм. «Пальма» просто, ну, выдавила из меня практически всю жидкость. Вот какая
мужская
была у меня,
я плакал. Слеза.
Вот, река слез.
Здесь даже была не скупая, мужская, такая серьезная. Вот такая основная, это основная программа. А так, естественно, как и все, я провожу этот праздник на работе. Ну и сам открою секрет, это, знаете, как сапожник без сапог. Особо мне нет времени для того, чтобы прям просматривать картины все запойно. Вот такого, к сожалению, не могу себе позволить. Что-то пытаюсь выбрать, в том числе для того, чтобы сравнить и зарубежное, и российское пытаюсь смотреть.
Ой, Евгений Геннадьевич, всем бы нам побольше порой свободного времени, чтобы больше смотреть фильмов и как раз-таки менять свое мнение о российском кино и понимать, что есть действительно хорошая кинолента. Мы вас благодарим за сегодняшнюю беседу. Евгений Сарамут, директор Мособлкино, был с нами на связи. Здесь социологи еще, учитывая, что сегодня день кино, они решили выяснить предпочтения россиян. Итак, 47% респондентов любят смотреть именно отечественные фильмы. То есть наибольшее количество, согласно, вот, согласно этому опросу, все-таки предпочитают смотреть российское кино. 36% зрителей ходят в кино ради каких-то голливудских премьер, 9% предпочитают европейские киноленты и 2% это азиатские. Если верить этой статистике, то, может быть, все-таки тенденция идет к тому, что российское кино начинают смотреть больше, качественнее оно само по себе становится. Но хочется в это верить.
Да, мне кажется, всегда был достаточно высокий процент, потому что, ну, все же мы недооцениваем, да, статус и уровень российского кино и, я не знаю, культурную, ментальную близость. Мы можем тут с высоты своего полета, да, рассуждать, что, мол, вот это плохой фильм, это хороший.
Что такое хорошо, что такое плохо еще, да? Какие есть критерии вот этого определения? Помимо этого, есть еще несколько соцопросов тоже к сегодняшнему празднику. Значит, россияне рассказали о самых удачных экранизациях классики. Первое место, вот твое предположение.
Классики имеется в виду наша отечественная литература?
Ну, как, на основе литературы, да, сняты фильмы. Вот что бы ты выделил сам,
ну, может быть? «Война и мир», наверное, Бондарчука приходит.
Нету тут такого в списке. Нету? Иван Васильевич меняет профессию.
А, ну это по пьесе Булгакова.
Все верно, да, по пьесе Михаила Булгакова. Вот по мнению, согласно опросу, по мнению россиян, это самая удачная экранизация классики. Ну, то есть классической литературы. И, в принципе, уже Иван Васильевич это классическая наша кинематограф.
Немножко, не каноническая, насколько я помню, экранизация, но, так скажем, от этого легендарности она не теряет. Ну, если из комедии брать, я бы, наверное, на первое место поставил из советских. Ну, для вот, себя.
Ну да, ну, тут, еще жанр, тут еще жанр, конечно, да. Нужно уточнить. А на втором месте вот, по удачности экранизации, значит, наш отечественный телесериал про Шерлока Холмса, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На третьем месте это «Собачье сердце». Вот, по мнению россиян, это самая удачная экранизация. При этом из современных выделяют «Мастера и Маргариту», «Турецкий гамбит» и «Ворошиловский стрелок». Вот есть такая тройка лидеров. Самыми талантливыми режиссерами, значит, считаются Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук и Эльдар Рязанов. Но тоже вполне ожидаемо. Сейчас при этом очень сильно все ждут доступности фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», который тоже различные награды из последних фестивалей он собирал.
В том числе на Каннском.
Поэтому россияне очень хотят действительно посмотреть и оценить уже самим вживую этот фильм. С нами на связи заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинорежиссер, продюсер, член Оскаровского комитета России Дмитрий Емисхиев. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, только я Емисхиев.
Месхиев, прошу прощения. Знаете, про награды хочется с вами поговорить. Насколько сегодня вот они все-таки значимы для режиссеров? Потому что есть, мне кажется, очень частая история, когда награда одна в фестивале, а при этом интереса у зрителей нет. Вот что важнее для режиссера?
Ну, вы знаете, режиссеры разные бывают, как мне кажется, и есть режиссеры, которые снимают кино ради призов и наград. Такое кино, как правило, не смотрят зрители, но такое кино должно быть. Есть режиссеры, которые снимают, ну, старое кино. Там нет наград, но там есть, скажем так, зрительский успех. Фильмы, которые соединяют в себе и то, и другое, это чрезвычайная редкость во всем мире.
Ну, а если мы... Вот. То есть, когда ради денег, ну, это бизнес, это коммерческий успех, это понятно. Но вот... ну это же действительно так. Но, а все-таки режиссер, это же... Он настоящий, да, вот давайте, настоящий, талантливый режиссер. Он в первую очередь думает о чем, когда снимает кино? Он думает о том,
скажите,
чтобы...
Скажите мне, пожалуйста. Да. Я задам вопрос тогда вам. Мартин Скорсезе настоящий талантливый режиссер?
Безусловно.
Безусловно.
Или Гай Ричи?
Конечно.
Здесь можно
они снимают архи, они снимают архи коммерческое кино. Скажите, пожалуйста, это бизнес? Энди Уорхол, талантливый художник.
Ну так вы сами же сказали, что очень редко получается совместить вот и коммерческий успех, и вот такой удачный творческий порыв.
Сейчас я объясню. Дело в том, что, к сожалению великому, на сегодняшний момент раньше этой ситуации не было. Раньше были фильмы, которые получали призы на кинофестивалях, и были обласканы разнообразными, значит, киносмотрами, и при этом это были коммерческие фильмы. Ну, например, «8,5 Феллини», «Летят журавли», ну и так далее, и так далее, и так далее. Это было в 70-е, 80-е, 60-е годы, ну, скажем так, в расцвет и советского кино в том числе. Да, сейчас ситуация резко изменилась за последние, там, я думаю, 15-20 лет. И коммерческое кино практически никогда не участвует в кинофестивалях, особенно крупных, потому что сейчас это разделено четкой линией, вот есть искусство, и оно, как правило, некоммерческое, и есть неискусство, которое, как правило, коммерческое. Выживает и, скажем, долго смотрится, как это ни странно, все-таки коммерческое искусство, если мы с вами, например, посмотрим, ну так, статистику того, что показывается по телевидению из старого кино, то мы увидим старые комедии, старые мелодрамы, я имею в виду советского времени, да и не только, можно сказать, и про иностранное кино в том числе, да, и крайне редко, да, зрительский интерес попадает на какое-то авторское кино. Авторское кино, к сожалению, да, не очень любимо зрителям, массовым зрителям, но это не значит, что фильмы, которые, скажем, бизнес, по-вашему, да, что это не искусство.
Нет, понимаете? Конечно. Здесь же, я же не говорю, грань. Что это нельзя, ну, надо четко противопоставлять друг другу. А вот современное российское кино, это больше про что? Это больше про творчество, это больше про бизнес, или это удается периодически совмещать, ну и получаются какие-то действительно кассовые сборы?
Ну, понимаете, какая ситуация? Есть коммерческое, кассовое, очень хорошее кино. Оно бывает крайне редко в нашей стране, но оно все-таки какими-то крупицами есть. Есть какое-то количество некоммерческого арт-кино, которое, как правило, к сожалению моему, не столько кино как искусство, сколько кино как некий фестиваль. На фестивалях, опять же, к моему сожалению, российское кино ценится только если это политический или социальный манифест. То есть если это, скажем так, социально-политическая позиция автора, которая, как правило, нравится и в тренде, да, у западного, скажем такого, культурно-массового кинокритика.
Как относится к российскому кинематографу сегодня за рубежом? Вот что популярно? Может быть, какие-то конкретные жанры или конкретные режиссеры? В целом смотрит российское кино за границей?
В целом за границей российское кино не смотрит. И вообще в целом кино, кроме Голливуда и Болливуда в Азии, с моей точки зрения, это, как правило, самобытное кино каждой страны. Да, опять же, есть фильмы, там, завоевавшие призы на разных фестивалях, которые идут каким-то своим маленьким прокатом и смотрятся, как правило, профессионалами или большими любителями кино. Но в целом, ну, редкие случаи, когда, допустим, русское кино имеет какой-то достаточно серьезный прокат за границей.
А пример вот такого кино можем привести успешного?
Ну, я не знаю, в Китае там периодически наши картины что-то смотрят. За последнее время успешной картины, которую бы посмотрели там во многих странах мира, я не помню. То есть есть, опять же, фильмы, которые имеют какой-то небольшой прокат, потому что они там получили какие-то призы. Но я не считаю, что это плохо. Дело в том, что у нас достаточно свой большой там рынок, большое количество своих зрителей, в общем, раскиданных по всему миру. И я не вижу проблем, понимаете?
Ну, то есть спрос имперская... есть.
Ну, есть спрос. Русскоязычные люди смотрят русское кино. Франкоязычные люди смотрят французское
кино.
Ну,
это логично. Просто хочется, наверное, чтобы больше интересовались не только среди русскоговорящих зрителей, но, может быть, и за рубежом. Почему? Тоже было бы.
А зачем? Почему вам так
хочется? Дмитрий Дмитриевич, у нас, к сожалению, ограничено время эфира, чтобы культура в массы. Все верно. Дмитрий Месхиев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинорежиссер и продюсер, был с нами на связи. Впереди выпуск новостей. Скоро вернемся в студию.